Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. С вами ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сегодня мы пригласили в эту студию специальных корреспондентов «Комсомольской правды». Александр Коц и Дмитрий Стешин с нами до завершения этого часа. И в течение этого часа мы вас приветствуем. Вечер добрый.
Здравствуйте.
Да, не так давно вы вернулись из Ирака. И наши, я думаю, слушатели и, конечно, читатели газеты «Комсомольская правда», посетители сайта kp.ru следили за вашими репортажами. Вы выходили и к нам в эфир. Но сейчас уж слишком по-разному складывается ситуация и с освещением событий в Ираке и Сирии, и сравнивают то, что происходит в Мосуле и Алеппо. Вы и ту, и другую ситуацию видели своими собственными глазами. Вы можете сейчас, как, наверное, никто другой, не просто давать некие диванные оценки, а то, что вы сами увидели, то, что вы поняли, и что, то, что вы готовы рассказать нам. Итак, по законам военного времени, какая операция сейчас, вот как вам кажется, будет наиболее успешной? Ту, которую проводят в Ираке, или та, которая сейчас идет в Алеппо?
Ну, мне кажется, рано или поздно они обе увенчаются успехом. Вопрос в том, какой ценой. Мне кажется, что, естественно, Алеппо возьмут иракские силы со своими союзниками намного раньше, потому что уже сейчас мы видим, как из северо-восточных районов пытаются вырваться боевики в центральные восточные районы города. То есть кольцо там сжимается неминуемо. Там помощи поступать уже неоткуда, потому что все пути доставки и продовольствия и вооружение, они все перерезаны, в отличие от того же Мосула, где в западную сторону совершенно открытые дороги в сторону Сирии, откуда поступает, опять же, вся логистика. Вот. Я бы все-таки отметил в первую очередь, почему такая разница в освещении, практически полную изоляцию информационную вокруг операции Мосула. Потому что, ну вот Сирия, наверное, не самая демократичная страна, да, вот откровенно так скажем, но при этом там нам удавалось работать вот во всех точках, в которые мы хотим попасть, нам рано или поздно возможность давали попасть. Здесь куда-то попасть, вот чтобы прямо на передок, сделать это практически нереально. То есть нам это удалось один раз с воздуха, да, на вертолетах с иракскими летчиками, и там пару раз мы подъезжали, ну вот, в пригороды Мосула, типа как Джали, но все это делается на шару, а как обычно работают западные журналисты, там вот для них организованы пресс-туры от Министерства обороны Ирака, либо от федеральной полиции, то есть они дают снимать ровно то, что они хотят тебе показать, не более того. Вот, соответственно...
Саша, извини, а кто там заправляет этим всем иракцы, или же над ними американцы стоят?
Ну, естественно, ты общаешься не с американцами, ты общаешься с иракскими офицерами, либо полиции федеральной, либо Министерства обороны, но понятно, что курируется все это из штаба, единого объединенного штаба
коалиции,
да, вот, потому что в этой коалиции, которая сейчас пытается взять Мосул, ну, там какое-то неимоверное количество стран, насколько я понял, у иракцев в своей артиллерии нет, артиллерии там работает Канада, Франция, Турция, кто угодно, но только не иракцы. Иракцы там работают только в качестве пушечного мяса, которых бросают, значит, в хорошо подготовить. Два года они готовили этот город к обороне, причем надо понимать, кто сидит внутри. Это сидит в основном суннитская, да, суннитская бывшая армия Саддама, иллюстрированная после американской операции. Да, и,
то есть им терять нечего, они до конца.
Примкнувшие к ним, естественно, джихадисты, там, которые пришли в том числе в Сирии, в том числе есть там и с Северного Кавказа, нам говорили, и чеченцы, и дагестанцы, но это хорошо обученный, подготовленный, знающий военное дело противник, да, и против них бросают, ну, там есть две у них боеспособные дивизии, 9-я и золотая дивизия, которые два года последних готовили американцы, если вот наши радиослушатели видели знаменитый репортаж CNN, где журналистка заехала вот с одним из этих элитных подразделений на окраины Мосула, и как они оттуда, поджав хвост, и бежали с выпученными глазами. Это вот нынешняя элита иракской армии.
Да. Но сейчас, я так понимаю, сам-то Масул еще даже и не обкусали, да, по окраинам. То есть только пригороды сейчас берутся.
10% как Донецк, наверное, вот так же окраинные районы взяли.
И я читал ваши репортажи, вы говорили, что приезжали через те поселки, ну, я не знаю, как их назвать, ну, пригороды Масулы, и там вообще ничего не осталось. То есть там что, просто бьют по площадям? Или как?
Ну, все беженцы, которых мы опрашивали на эту тему, они делились на две части. Одни, видимо, были либо проинструктированы, либо не понимали, что к чему. Они рассказывали, что бомбят очень точно. Прямо террористу в маковку бомба попадает, и он погибает от черепно-мозговой травмы. Но мы своими глазами видели там заваленные кварталы и видели, как в жилые кварталы приземлялись бомбы. Видели, как выбомбили стадион, например, там на нем был рынок, туда положили 4, наверное, тонны бомбы, что ли, огромные воронки были.
То есть то, в чем обвиняют сирийскую армию и российский ВКС в том же Алеппо, неподтверждаемое реальными данными, то творят американцы и союзники в Ираке.
Я просто хочу вот сейчас процитировать. Да? Вот смотрите, агентство Reuters буквально накануне, 1 декабря, со ссылкой на данные американских военных, сообщило, что Пентагон признал гибель 54 мирных жителей в Ираке и Сирии в результате ударов авиации, возглавляемой США коалицией в период с марта по октябрь этого года.
54 человека.
54 человека.
На самом деле, вот просто полгода. Дима не успел рассказать о второй половине беженцев, которая на самом-то деле рассказывает не столько об ужасах жизни под ИГИЛом, потому что, ну, откровенно говоря, особенно если ты суннит, многих, в принципе, жизнь твою при ИГИЛе устраивала, если ты к тому же там присягнул на верность этому ИГИЛу. Вот. Они больше рассказывали как раз об ужасах бомбардировки, и у нас был видеоролик, где мы просто под видео, под камеру записывали свидетельство каждого беженца в лагере недалеко от города Бартелла, лагеря беженцев, где люди говорили о том, что бомбили ИГИЛ, попадали по мирному населению, гибли целыми семьями. Таких рассказов у нас вот за месяц командировки десятки, и в них фигурировали погибшие мирные жители, которых было больше, чем 54 человека, точно больше.
Угу. Давайте без хаженства. Любая война сейчас, конечно, с любой стороны со средствами авиадоставки, доставки боеприпасов и дальнобойной артиллерии, всегда будут гибнуть мирные жители, всегда будут жалеть своих солдат и не жалеть чужих. И тех, кто там остался с чужими солдатами жить, на них же тоже как бы косвенно вина распространяется. Да, вот где-то вот на грани сознания можно об этом подумать, что раз они остались, то их там все устраивает. Так им и надо. И мне кажется, это великое ханжество рассказывать о том, что там в Алеппо не гибнут мирные жители или в Масуле не гибнут. Гибнут везде.
Ну, когда это явный перегиб, когда это явное, так сказать.
Нет, подождите, санкции-то собираются вводить в отношении России из-за Сирии.
Да, сегодня, да. Вот сегодня, 2 декабря 2016 года. Сейчас Запад весь воет, вот я посмотрел ленты. Российские ВКС убили клоуна в Восточной Алеппо, Восточного Алеппо, который веселил детвору, которая там живет.
Точно так же, как русские... Этим высокоточным оружием в теме.
Да, точно так же, как русские убили последнего врача в Восточном Алеппо, да, безжалостным своим бомбометанием. Вот сейчас они убили клоуна, весельчака, который, помогал выжить там детям. Вот такая идет пропаганда.
Это отличные такие маркеры психические. Там убили 7-летнюю девочку, отключив ей широкополосный интернет, через который она вела твиттер из Алеппо.
Давайте вспомним то, что происходило с беженцами сирийскими и эту фотографию мальчика, выброшенного на берег. Это же, извините меня, стало символом того, что происходит с беженцами. И вот именно такие болезненные темы используют дети, врачи, учителя.
Зайдите это все на довольно... сайт «Комсомольской правды» или купите номер, мы вам покажем, как делаются фальшивки. Как, так сказать, рисуют детям ужасные раны на лице краской, а потом показывают это по интернет-каналам.
Голливуд на службе пропаганды.
Мы продолжим через 2 минуты. Наши радиослушатели уже сейчас присылают сообщения на WhatsApp с вопросами. Пожалуйста, вы также можете присоединиться к обсуждению этой темы.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в центре нашего внимания две операции. Одна проходит в Сирии, другая в Ираке. В чем их сходство и в чем различие? Почему одна операция восхваляется всеми, а другая приносится, ну, я бы так сказала, да, с определенным,
ну, преподносится со знаком
минус. Да, естественно, я имею в виду это, со знаком минус, и вроде как даже собирались санкции вводить, мол, слишком рьяно сирийская армия освобождает Алеппо. Не без помощи, естественно, России. Ну и сейчас с нами в студии специальный корреспондент на «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц, которые не так давно вернулись из Ирака, мы дали им немножко отдохнуть, и вот сегодня пригласились к нам сюда для того, чтобы их глазами увидеть то, что происходит в этих двух странах, потому что и в Сирии, и в Ираке они были, и есть, что называется, с чем сравнивать. Ну, а также в студии мы, Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Я напомню нашим радиослушателям, что, во-первых, мы в прямом эфире, это значит, что вы можете задавать свои вопросы, пожалуйста, их отправляйте на WhatsApp 8-967-200-97-02, и есть вопрос, который мы хотели вам задать. Вот оправдано ли участие России в сирийском кризисе? Может быть, действительно сейчас, когда в том числе и президент нашей страны обращает больше внимания на какие-то внутренние проблемы, и вот то, о чем мы говорили накануне, послание президента Федеральному собранию тоже, ну, на 90, хорошо, на 80%.
Да нет, на 90.
На 90 касалось внутренних проблем.
Говорилось о международных проблемах, и не только о Сирии, конечно.
Да, может быть, действительно сейчас должен произойти определенный перелом в интересе к сирийскому вопросу, и оправдано ли участие России в сирийском кризисе. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы, насколько я понимаю, продолжаем, да, вот этот сравнительный анализ, что происходит в Масуле, иракском Масуле и сирийском Алеппо, и как по-разному эти ситуации подаются, что мирные
вот жители. Гуманитарный аспект. Мы все видели, значит, кадры, где раздается гуманитарная помощь от имени России. Пусть она не богатая, что называется, но чем богаты, тем и рады. Что-то идет от правительства Сирии. Вот в Ираке как-то помогают тем жителям мирным, которые выходят.
Я сегодня такие фотографии видела.
Ну, смотрите, из Масула люди выходят не в Ирак. Из Масула люди выходят в иракский Курдистан, который, собственно, является номинальной частью Ирака, но это такая вот непризнанная территория. Они сами не хотят независимости, потому что до недавнего времени получали из бюджета иракского 17%, но это такая вот отдельная страна, вполне благополучная, где последний теракт был, ну, наверное, там, я не знаю, года два назад, когда ИГИЛ подходил уже близко к столице Курдистана, к Эрбилю. Вот. Люди бегут туда, а не в Ирак. Курдистану...
Ну, это ведь не курды только, это и арабы.
Это арабы бегут, это бегут в основном, в большинстве своем сунниты, вот, из Масула. Мы говорили с представителями правящей партии Курдистана, которые нам жаловались на то, что они ожидают около миллиона беженцев из Масула, при этом сейчас возможности принять у них есть только на порядка там 100 тысяч человек. То есть, да, понятно, какая разница. Гуманитарная катастрофа грядет совершенно сумасшедшая. И вот политики курдские, они жалуются на то, что международное сообщество с большим желанием участвует и планирует военные операции, а гуманитарные как-то проходят стороной. Обещают какие-то деньги. Этих денег, опять же, хватит там еще что-то на 70 там, тысяч палаток. Но это не тот объем, который ожидается. А что мы видим в Алеппо? В Алеппо мы видим подготовленные российской стороной лагеря для беженцев. Сейчас отправляется туда госпиталь Минобороны.
Мобильный,
полевой. Отправляется, уже, по-моему, отправился Центроспас, Министерство чрезвычайных ситуаций российский. Да, отправляются туда саперы опять наши разминировать освобожденные района Алеппо. При этом Минобороны-то открыто, да, к участию западных так называемых партнеров, но почему-то, как признают в российском оборонном ведомстве, заявок, пока там были террористы, от Запада было много на гуманитарную помощь. Как только эти районы освободили, соответственно, туда сейчас помощь доставить легче намного, да, этих заявок нет. Просто нет.
Ну, о чем это говорит?
И ООН испарилась, и другие организации международные.
Ну, а где ответы на этот вопрос? Почему это происходит?
Потому что это, видимо, гуманитарный конвой, это был единственный путь после того, как все дороги были отрезаны, единственный путь доставки какой-то помощи для, ну, так называемой умеренной оппозиции, которая до сих пор не отделена от террористов, хотя по кадрам, которые передаты оттуда, в том числе там наш друг Женя Поддубный, стоит, значит, стена вот этих вот складов, да, Рольставни с нарисованным оппозиционным флагом. Поднимается Рольставни, там склад с боепитанием и флаги фронтально у террористической группировки. Вот. На всех флагштоках на освобожденных территориях висят черные флаги фронтально у. Ну, какая там умеренная оппозиция? О чем тут можно говорить?
Да, и сейчас, вот, насколько я поняла, в очередной раз прозвучали слова, что нужно прекратить активную фазу взятие Алеппо, опять начать разделять умеренную оппозицию и террористов. То есть американская сторона опять начинает петь свою ту же самую песню. Давайте мы...
Ну, американская сторона недолго осталась, одно, так сказать, что...
А, ну, да,
немножко так, немножко воодушевляет.
Дим, да, скажи, пожалуйста, вот меня всегда интересовал вопрос. Вот я сейчас смотрю, что происходит в Алеппо, да, каким образом мирные жители этот город покидают. Там говорят о тысячах людей. А вот как это, исход из Алеппо, что ли, получается? А что из Мосула? Там сколько уходит людей? В чем вот разница, как, насколько сложно в одной и другой ситуации покинуть город?
Ну, из Мосула пока толком не уходили. Люди уходили из прилегающих поселков. Там очень много, там достаточно заселены территории. Мы видели, как это делается. Бруствер, там не копают траншеи, там насыпают тракторами брустверы. Бруствер, в нем сделали проход. Туда вошли сотни, наверное, автомашин, старых таких драных. Некоторые без бензина тащили там какие-то старые «Опели». И все это было набито детьми, женщинами. Мужчин сразу же рассадили на корточки на асфальте. Какую-то предварительную фильтрацию сделали. Вроде никого не задержали. Вот. И они двинулись дальше в этот огромный лагерь под Бартелло, да, где мы потом с ними общались. Вышли они достаточно свободно. Я так понимаю, что в Алеппо есть сложности с выходом мирного населения, потому что они как живой щит, что ли, получается. Мы разговаривали с людьми в освобожденных поселочках под Мосулом. Нам говорили, ну, у нас было 5-7 игиловцев, которые следили за соблюдением норм шариата. Вот. И когда подошла иракская армия, там курдское ополчение, кто-то шииты штурмовали, они не стали цепляться за стратегически невыгодный населенный пункт, откатились куда-то дальше. То есть,
Они были как, ну, такая игиловская милиция, смотрящая, да, за соблюдением порядка.
За районом.
Да, мы видели, как людям там раздавали сигареты. Это одно из запоминающихся, наверное, зрелищ было, потому что при ИГИЛ там пачка сигарет стоила либо $50, либо, если тебя ловили, там 30, что ли, ударов палок. Причем игиловцы работали с детьми, они у них были агентурой. Вот, там отец вечером покурил, а утром пришла шариатская, значит, полиция духовная, достала из-под застрехи пачку сигарет спрятанную. Вот, отца наказали. Ну, вот так.
У нас, да, прошу прощения, телефонный звонок. Просто давайте дадим возможность Андрею сейчас ответить на вопрос, и потом обязательно продолжим. Андрей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я отношусь с огромным положительным потенциалом, что нужно быть обязательно в Сирии. Хотя отношусь к этой власти, которая сейчас в России, отрицательно.
То есть... В России или в Сирии?
Именно в России. Именно,
а,
в России.
Понятно.
Угу. А тогда почему вы считаете, что присутствие России в Сирии необходимо?
Это необходимо, это стопроцентно обязательно нужно, сколько можно вытирать ноги и все остальное. То есть наши интересы обязательно там есть, и обязательно нужно доказать, показать и все остальное.
Понятно. Спасибо огромное. Я сейчас, прошу прощения, зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли. Что нам пишут? Что последует после взятия Алеппо? Это действительно будет перелом, спрашивает Александр. Далее. Наше присутствие в Сирии оправдано, иначе нас раздавят в ближайшие 10 лет. Следующее. Нельзя сейчас останавливаться на полпути. Разгром ИГИЛ, освобождение Алеппо надо, безусловно, завершить. Тем более, что террористы находятся в котле. Это действительно так?
Да, они находятся в котле, но это только террористы Алеппо. Надо понимать, что кроме террористов Алеппо есть еще террористы Дейр-эз-Зора, террористы Раки, террористы Идлиба, террористы Дыра южных районов и так далее, и так далее. То есть там проблем-то еще много, но понятно, что после взятия Алеппо, в котором я не сомневаюсь, наступит некая пауза политическая, дипломатическая, просто потому что Асаду надо перегруппировать силы, да, для ведения боевых действий на других фронтах, у него не хватает сейчас сейчас сил, у него нет боеспособных частей для ведения действий на нескольких фронтах. Вот реально у него есть силы на то, чтобы сконцентрироваться на какой-то одной цели. Вот была Пальмира, теперь это Алеппо, потом это будет, я не знаю, Ракка или Идлиб, Идлиб очень сложная история. Вот. Но вот будет какая-то элементарная какая-то пауза, может быть достаточно длительная. Алеппо может стать, знаете, таким Дебальцево, который после которого, ну, такой дембельский аккорд перед очередным Минском, да. Но я думаю, что следующие переговоры о мирном урегулировании, о создании переходного правительства, он будет вестись не с этой администрацией, все-таки, ну, какой смысл сейчас вести, если все может быть переиграно, когда Трамп произнесет там, что они произносят
речь, да.
Ну, вот, я думаю, что все-таки вот эта активная фаза боев, она будет длиться до того, как Трамп вступит в должность, после чего уже начнутся какие-то подковерные или открытые политические игры.
Да, но этому есть и подтверждение, потому что, вот, например, командующий центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Уотер заявил накануне, что операция по освобождению иракского Мосула от террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство» в этом году вряд ли завершится.
Тяжелое наследство Трампу.
Да, то есть, да, вот это Трампу на голову. Ну и есть вопросы от радиослушателей, мы через 4 минуты их озвучим.
«Национальный вопрос». «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Операции в Сирии и Ираке. В чем их сходство и в чем различие? На этот вопрос сегодня отвечают наши уважаемые специальные корреспонденты Александр Коц и Дмитрий Стешин, которые буквально неделю назад вернулись из Ирака. Ну, а также с вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям, то есть каждому из вас, вы на него можете ответить, и позвонив по телефону, и отправив сообщение на WhatsApp. Следующий. Оправдано ли участие России в сирийском кризисе? Пожалуйста, номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Что пишут наши радиослушатели? Если они в котле, то что они едят, как живут, поскольку там должен быть голод?
Но имеется в виду они, те боевики, которые в Алеппо.
Да, и, видимо, и мирный житель, наверное, тоже.
Но вот надо понимать, что вот территория, да, которая захвачена террористами, это не квартальчик там какой-то, да, или райончик, это размером с хороший такой город, там, я не знаю, больше Обнинска, наверное, вот эта территория может занимать. Вот. Там, соответственно, есть какие-то, которые давно взяты под контроль боевиками, и склады с питанием, и, наверное, централизованно где-то выгружалась гуманитарка, когда ее туда, в редких случаях, когда ее туда доставляли. Но все это, естественно, подконтрольно террористам, и люди, выходящие оттуда, они-то как раз и рассказывают о вот этих голодных ужасах, о том, что лепешку давали там раз в два дня на одну семью сухую, и так далее, и так далее. Понятно, что ну, террористам для войны нужно подкрепляться, они себя не жалеют, а голодают мирное население, естественно.
А вот спрашивают, почему у Асада нет достаточной живой силы, мобилизацию ведь никто не отменял? Вот, кстати, вопрос, в чем отличается, вот мы сейчас говорим, как отвоевывают, да, возвращают города Мосул в Ираке и Алеппо в Сирии, а как их оставляли? Вот разница была?
Конечно, мы разговаривали с сапером Роза Асад, девушка, сапер сирийской армии, она нам устраивала экскурсию по старому Алеппо и показала цитадель. Она на доминанте стоит над городом. Говорит, вот мы за цитадель держались из последних сил, потому что если бы мы ее оставили, мы бы не смогли бы контролировать половину Алеппо, нам пришлось бы вообще уходить из города. То есть сирийская армия уходила из Алеппо, цепляясь буквально за каждый квартал. Линию фронта там проходит по кварталам. Мы сами видели там черные флаги ИГИЛ или Нусра, не помню. Вот. А Мосул оставили просто позорно. Иракская армия оттуда бежала, бросив склады, снаряжение, в том числе американское, склады боепитания. И мы пытались получить ответ на этот вопрос, почему вот так позорно оставили Мосул и два года давали боевикам там нагулять жирок. Значит, первая версия курдской стороны, она не выдерживает никакой критики, это какие-то, значит, внутриполитические разборки. Значит, один политик решил сдать Мосул ИГИЛовцам, чтобы потом, значит, их оттуда выгнать и, значит, получить какие-то дивиденды на волне вполне победы. Но выгнать их не удалось. Мне кажется, это бред какой-то местный, ну, вот, политический. А реальное для меня вот личное объяснение: ИГИЛу нужна была серьезная подпитка боеприпасами и оружием. И плюс такой город с мобилизационным ресурсом, город-то миллионный, город-столица государства, чем больше такое террористическое образование контролирует крупных городов, тем оно легитимнее в глазах, в том числе и мирового сообщества. Вот как бы это слагаемые причины оставления Мосула. Вот. И два года давали им нагулять там жирок, а в это время американцы занимались любимым делом. Они перевооружали иракскую армию, они им поставляли новое оружие взамен бездарно, значит,
утерянного,
да. Спасибо за приличное слово.
Ну, а по поводу мобилизации в Сирии, почему нет достаточной живой силы, спрашивает наш радиослушатель, что действительно никто не хочет...
У меня есть личное мнение, что решили не рушить сирийскую экономику, а обескровливать тотальной мобилизацией, поэтому людей не всех призывали, скажем так. Но вообще там огромные были потери в живой силе за 5-6 лет уже, за 6 лет этой войны. Вот.
Если в самом начале конфликта армия составила около 300 тысяч человек, одна из самых больших армий на Ближнем Востоке, то сейчас там порядка 100 тысяч человек, из которых боеспособных частей там может быть 3, там вот, тигры, соколы пустыни и там еще какой-то третий, у них есть спецназ. А обучение, как бы, ну, обучение ведут, наверное, в том числе и наши какие-то военные советники, но на это все, конечно, надо время.
А вот Михаил спрашивает, была ли попытка сирийского руководства встретиться с авторитетными религиозными деятелями, которых в народе знают, уважают, придать им некий статус, чтобы они всех примирили. Вот пример, такие говорит, встречи, у нас Ахмад Кадыров.
Такие встречи постоянно ведутся, в том числе и на базе российской в Латакии, где собирают в рамках смешанной комиссии различных деятелей. Но проблема в том, что радикалам-то не указ, никакие духовные лидеры, собственно, у них свои духовные лидеры, которые проповедуют, поэтому, мне кажется, тут
ну вот
тупик.
Нам приходит ответ на вопрос, оправдана ли часть России в сирийском вопросе. Вот что пишут. Нам не оставили права выбора, отступать нам уже некуда. Вот такое сообщение.
Сейчас, конечно, раз мы в это дело ввязались, нужно вести дело до рационального, до победного, что уж там скрывать конца.
Да, ну и вот еще критикуют то, что происходит. Ну вот что пишут. Это с какой стороны посмотреть? Если со стороны жиреющих на газе и нефти олигархов, то, конечно, это участие очень оправдано. Асад в свое время похоронил проект газовой трубы от Катара. Если со стороны нормальных граждан, то есть, видимо, власть у нас граждан ненормальные, то есть, если со стороны нормальных граждан, особенно учитывая законопроект, позволяющий принуждать срочников к участию в боевых действиях и закон, скрывающий информацию о потерях, то категорически неоправданно.
Я не слышал о законопроекте у нас здесь в России, который обязывает срочников
участвовать. А я уже 5 лет слышу про эту катарскую трубу и не могу нигде найти внятного объяснения, почему Асаду она была невыгодна. Ведь наверняка он бы с нее получал какие-то дивиденды, какие-то деньги за реверс этого газа по территории Сирии. Я вот не понимаю этой версии с газовой трубой.
Ну, может быть, Катар и Саудовская Аравия хотели посадить другого Асада, суннита какого-нибудь, который получал бы эти дивиденды вяза него. Может быть, поэтому.
Да, если взять сейчас вопрос с Южным потоком, который был архивыгоден Болгарии, но который через Болгарию не прошел, то тут иногда некие экономические, мне кажется, ответы не всегда подходят. Политика по-другому.
Не могу не напомнить, что сегодня турецкий парламент ратифицировал проект «Турецкий поток».
О Турции мы поговорим. Да, Дим, ты хотел что-то добавить?
Да, и про олигархов, мне кажется, там их идеализируют роль в российской действительности. Мы же знаем, сегодня олигарх, завтра подсудимый. Ой, в течение 15 минут.
Ребята, а был такой законопроект насчет, вот у нас в России, обязывающий срочников принимать участие
в
военных...
Нет, наоборот, был законопроект о том, что они не будут принимать срочники в боевых действиях, у нас, и уж тем более за границей.
Ну да. Вот смотрите, что пишет наш следующий радиослушатель. Вопрос Сирии, говорит он, гораздо сложнее. Что мы там забыли, до сих пор неизвестно. Какие такие мистические скрепы? Ужасно, что мы занимаемся алавитами в то время, когда осуществляется геноцид русских на Донбассе киевской хунтой. Артобстрелы по 1000 раз в день.
А 1000 раз в день? На кого-то, наверное.
Смотрите, на заре нашего вмешательства в дела Сирии, скажем так, за год до этого, в 2013 году, мы с Сашей делали такой эпохальный материал. Мы прошли по тропе джихада от Казани до городка Рейханли на турецко-сирийской границе, где была тогда, может, сейчас есть дыра, да, через которую все наши джихадисты туда благополучно утекали. На территории еще ИГИЛ не был объявлен. Когда в Татарстане было за месяц осквернено 13 христианских памятников, церквей
и теракты были
поклонов, да. попытка обстрелять нефтеперегонный завод самодельными ракетами типа вот этих палестинских «Касау». Все это было. И на Кавказ мы постоянно мотались. И все это постепенно инфильтровалось вот туда, как бы вот в эти сирийские, иракские пески, и сидит там. И я думаю, что лучше их бить все-таки не в московском метро и ловить на рынках в России, а там авиации.
Ну, давайте телефонный звонок сейчас выслушаем, и потом к турецкому вопросу все-таки перейдем. Он у нас как-то сам собой возник. Я думаю, что это действительно очень важный такой эпизод. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, может быть, как раз я и перейду к этому турецкому
Хорошо,
вопросу.
Хорошо, отлично.
Хотя бы я бы хотел, ну, хотя бы я, сначала хотел бы я вот какую вещь у вас уточнить. Вот вы как специалисты, там, действительно смотревшие, видевшие, понимающие. Вот, значит, турки, они вот эти «Савей-бойлеры» с нефтью так и гоняют? Или уже подписали «Турецкий поток» документы, и мы это уже не надо?
О, хороший вопрос, кстати, действительно. Что там с нефтью? Спасибо известно. Огромное.
Там Израиль нефть гоняет. Вот мы как бы неоднократно слышали от тех же политиков, как бы курдских, говорили, что у Израиля нормально с торговлей нефтью.
А как это географически дошлёется, я не понял.
Через как раз ИГИЛ они каким-то образом перегоняют нефть.
Через Иорданию, что ли? Через голландские высоты? Нет, голландские высоты под контролем все-таки Хизбаллы. Я имею в виду границы с ними. Интересно, каким маршрутом это им удается делать.
Но мы интересно, не слышали, как они давно нашли общий язык.
Давно, да, кстати говоря, они не очень-то друг другу и вредят. Израиль никогда не бьет по ИГИЛу, а бьет в основном по Хизбалле на территории Сирии или даже по правительственным войскам. И мы давно, кстати, не слышали ничего про вот эти караваны, про местечковые месторождения нефти, скажем так, которые используются. Я не знаю, означает ли это, что действительно значительно снизилась эта, скажем так, контрабандная торговля, или просто по каким-то причинам они стали меньше говорить.
Ну, что мы видели своими глазами по берегу реки Тигр, это вот эти, вы все видели, да, пылающие нефтяные скважины, которые почему-то загорались, с каждым днем их становилось все больше и больше. Там даже холодно было в жаркий вот летний день, жаркий осенний курский день. Там было холодно, потому что дым затягивал все небо. И когда мы кружили на вертолете, искали вот эти минометные позиции под городом Хамам-аль-Лель, мы видели сверху разрушенные, брошенные поселки. И практически в каждом поселке стояла цистерна на 30 тысяч литров бензина, вот это стандартное. То есть там все занимались вот этим бизнесом. Сгоревший огромный нефтеперерабатывающий завод, там сгорели хранилища, но крекинговые колонны уцелели. Вот. Бензин продавался как в Чечне, там, после Первой и Второй войны на обочинах. То есть было понятно, с чего там жил ИГИЛ, захватив вот эти нефтеносные провинции. Теперь его оттуда отодвинули. Но я думаю, это не единственное как место, где там можно добывать нефть чуть ли не открытым способом. Но экономическую базу ему серьезно вот этим наступлением подрезали, конечно.
Ну, давайте мы сейчас к вопросу Турции перейдем, тем более, что вот события последнего времени, эти заявления
Эрдогана. Эрдогана последующие вот, 2 дня назад, о том, что, значит, турецкие войска вошли в Сирию, еще 24 августа это было, с тем, чтобы свергнуть преступный режим Асада. Есть разные переводы, но смысл такой.
Тут же прилетел Сергей Лавров к Эрдогану, и вдруг Эрдоган включил заднюю скорость.
Владимир Путин тут же позвонил Эрдогану, как потом выяснилось.
После этого я читал, цитировали Эрдогана на турецких газетах о том, что, дескать, все было не так. Мы туда пришли бороться только с терроризмом и никакой другой цели, кроме как борьбы с терроризмом.
Но он это сказал, и это было записано на видео. Вообще, все-таки, стоит ли доверять Эрдогану вот в борьбе в Сирии против терроризма? Или он может в очередной раз кого-нибудь козла выкинуть, схожего с тем, что было в прошлом году, когда сбили наш самолет?
На каком-то определенном этапе, я думаю, мы можем как-то кооперироваться, потому что нынешнее взятие Алеппо, я думаю, происходит не без участия, точнее, с неучастием в нем Турции, потому что Турция поднагадить в Алеппо могла бы сейчас серьезно, но, видимо, вот какие-то негласные договоренности с Анкарой есть, поэтому вот с севера Мы никаких подлостей сейчас в районе Алеппо не видим. Я думаю, конечно, в этих договоренностях присутствуют и какие-то разговоры о курдах, потому что, ну, насколько я вижу, Москва как бы закрывает глаза на то, что сейчас Турция делает в курдских районах, на то, как Турция освобождает от ИГИЛа населенные пункты на севере Сирии, потому что, ну, на самом деле это смешно. Мы видели с Димой, как сирийская армия берет там города и деревни. Это недели, если не месяцы, осады, и только после этого, значит, штурм, в ходе которого, ну, дай бог, если 30% населенного пункта уцелеет. А здесь турецкая армия победным маршем берет город за городом, без боя практически, заходит, передает в руки так называемые умеренные позиции, с ними тоже еще будет долгий, длинный разговор. Собственно, при этом они уже добились того, чего хотели. Они разрубили два курдских кантона, которые собирались объявить об объединении. Вот, и, ну, вот, раздробив таким образом, на какое-то время лишили возможность курдам создать свое государство, чего Турция очень, ну,
понятно,
не хочет.
Понятно, если Асад вдруг заявит о какой-то автономии для курдов, для турецкой страны это будет совершенно неприемлемо, и тогда они могут снова на Асада получиться серьезно.
Да, ну а тем временем я напомню, что вот накануне глава МИД нашей страны после переговоров с своим турецким коллегой выступил с спокойным таким заявлением о том, что контакты между Москвой и Анкарой продолжаются в конструктивном ключе. Так, ну, что, видимо, все-таки эти вопросы...
У дипломата свой птичий язык,
да. Ну, может быть, да. Я напомню, номер WhatsApp 8-967-200-97-02, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Через две минуты зачитаю ваше сообщение.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня в программе «Национальный вопрос» мы пытаемся сравнить две операции. Одна проходит в Сирии по освобождению Алеппо, другая в Ираке по освобождению Мосула. В чем их сходство и в чем различие? На эти вопросы сегодня отвечают специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц, которые не так давно вернулись из Ирака. И то, каким образом коалиция пытается справиться с террористами Исламского государства, террористической организацией, запрещенной в нашей стране, освободить Мосул, они все это видели собственными глазами, пока об освобождении Мосула и речи не идет, как, впрочем, и признают сами американские генералы, говорящие о том, что два месяца это минимум, а там, глядишь, и, что называется, пойдем по времени дальше. В общем, пока до окончания этой операции довольно долго, в отличие от того, что происходит в Алеппо, потому что сейчас речь идет уже о том, что до Нового года, скорее всего, эта операция будет завершена.
Ну, не будем мы загадывать, но там явно произошел сдвиг, стратегический сдвиг. Люди, значит, я имею в виду противник армии Асада, начали сдаваться, начали оставлять квартал за кварталом, и ореол их нахождения в Алеппо стремительно сокращается.
Ну вот нас спрашивают, а почему тогда Россия не вошла в эту войну не в начале, а сейчас в запущенное состояние 2015 года?
Ну, как-то странно. Вообще-то политически не до этого нам было. Как-то вот одни говорят, что мы там вообще забыли в этой Сирии далекой.
Другие говорят, а почему не,
да,
сразу?
Не сразу?
Нет, но имею в виду, что, может быть, с каждым годом все было сложнее и сложнее.
Но вы помните события-то на Донбассе, в Крыму для начала? Видимо, там было более важное.
Просто мы зашли туда ровно тогда, когда нас об этом попросило официальное руководство.
Очень грамотный ответ Александра Коса.
Сирии. Собственно, как мы раньше-то могли туда зайти, если нас не просили об этом? Ну и надо вспомнить вообще 11-12 год, что из себя тогда представляла российская армия. Мы толком-то еще от 2008 года не отошли, который вскрыл все недостатки, которых было, ну, просто множество, да, в российских вооруженных силах. А тут поднакачали мускулы, перевооружили армию, и как раз надо было где-то проверить ее в деле, собственно, вот. И сирийская эта компания тоже выявила, как говорит министр обороны Шойгу, много недостатков, которые, естественно, будут в дальнейшем устраняться.
Неужели кто-то думает, что достаточно такой авторитарный и жесткий правитель, как Асад, добровольно по первому зову решил поступиться частью своего суверенитета своей страны, допустив на нее, на ее территорию как бы другую армию другого государства.
Это просто в тот момент, в сентябре прошлого года, режим Асада, он был близок очень к краху, да, потому что ИГИЛ уже рвался в Дамаск, все, там, если бы не вошли российские ВКС, мы уже давно бы не слышали о таком, уже бы Сирия в Ливию превратилась.
Неважно, когда мы вошли, важно, как вошли, и показали всему миру, чего мы можем. Мир, значит, открыл рот и до сих пор кое-где и закрыть его не может от удивления и восхищения.
Да. Ну вот что пишут по поводу Эрдогана. Вот эту тему мы тоже поднимали. Он играет с огнем не первый раз. Он плохо знает историю, но раз делает такие заявления. Вот еще сообщение от Романа. Эрдоган кинет нас по-любому после того, как мы построим за свой счет трубопровод и электростанцию. Ну и вопрос, что там делает Турция и же с ними без приглашения Асада. Ну вот это, кстати, вопрос по поводу этой буферной зоны и щит Эфрата, вот этой самой
операции.
Кстати,
Турция также точно вломилась в Ирак без разрешения официального дамасского правительства, вошла бронетанковыми силами и пехотными соединениями на территорию Ирака.
А на территории Курдистана целый огромный лагерь развернут турецкий, в котором она готовит местные суннитские силы.
Там такая окружка вообще.
Да.
Мне кажется, нам надо помочь и бежать оттуда, и да? все, и сворачивать.
А оставить Дим, помочь до каких? Вот до каких пор помочь?
Ну, смотрите, мы уже помогли серьезно. Вот что видно невооруженным глазом, и, кстати, не надо списывать со счетов и участие западной коалиции. ИГИЛ потерял свой наступательный потенциал. Никакой речи о расширении территорий. Уже...
А вместе с ним и политический. Престиж и привлекательность. Он выдыхается. Видно, что его бьют сильно и больно. И могут забить до смерти, правильно сделают. И мы в этом принимаем участие.
Слушайте, ну а хорошо ли это? Куда они сейчас вот бросятся? Куда они побегут?
Я
же разговаривал тут на днях с одним военным аналитиком. Он до сих пор работает в Генштабе, и он говорит, что, скорее всего, они все будут потихонечку, потому что ни в Ираке, ни в Сирии все, жизни им уже не будет. Они все будут потихонечку перекочевывать в Афганистан.
Пакистан, вот
в Афганистан, да, будут, придется им задружиться с талибами, и все это потихонечку, они там нагуляют жирочек и пойдут, извините,
они... Не задружатся, Саш, они там...
Куда пойдут?
Пойдут они в Среднюю Азию и в нашу сторону.
Не задружатся с талибами, потому что власть талибы не отдадут... Они будут как две змеи друг друга кусать. И это хорошо, в общем.
Будет, как в Чечне в известные года были отряды пришлых арабов и турок. Как-то они контактировали с местными полевыми командирами чеченскими. В итоге потом всех накрыли.
У меня вопрос возникает, простите, а если Афганистан попросит о помощи? Ну вот представим себе, да, вот такое развитие событий. Исламисты бегут в Афганистан. Дальше начинается вопрос, а что да? Вот как решать эту проблему?
Всегда у нас право говорить да или нет. Вот и все.
Но в Афганистане сейчас развернут все-таки контингент международный.
Американский с 2001 года.
Они пусть там сами разбираются, а когда полезут в Среднюю Азию, тут уже включаются механизмы ОДКБ, и мы, конечно, уже не сможем стоять в стороне.
Потому что это открытый маршрут нам в подбрюшье.
Да, ну вот что пишет наша аудитория. Да, кстати, напомню, у нас остается буквально несколько минут до завершения эфира, поэтому если вы хотите ответить на вопрос, оправдано ли участие России в сирийском кризисе, пожалуйста, можете еще позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. А сейчас комментарии наших радиослушателей, которые пришли на WhatsApp. Асад и сам не думал, что все так серьезно, когда понял, обратился к своему братскому народу в лице России, написал один из наших радиослушателей.
Там тоже братский народ, ну что ж, примем во внимание.
Да. А Михаил пишет, ИГИЛ объявил Талибан врагами. Вот такое сообщение.
Да, было дело.
Угу. И следующий Узбекистан, срочно вернуть в ОДКБ.
Ну, сейчас вот сегодня уж не успеем, завтра тогда, пожалуй, начнем.
С утреца.
Да.
Да. Да, нам тут присылают разные сообщения, в том числе и информацию о том, что Россия просит у США еще немного еды. США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США. Ну, я не знаю, какой
с ума сошел. Россия в этом году впервые за всю свою историю стала экспортером сахара. Никогда не экспортировали.
Ну, по-моему, да. Перед тем,
про пшено я не говорю.
Перед тем, как уйти в отставку, министр сельского хозяйства США, я так не знаю, есть там такой, по-моему, такого нет.
Сошел с ума.
Да. Или кто-то нас решил патрулить из наших слушателей.
Ну, может быть, да, потому что...
Пятница все-таки, чего уж там.
Слушайте, уважаемые, ну вы нам замечательно Понятно, конечно, спасибо большое, прислали это сообщение, только вы обратите внимание на дату-то, которая стоит вот в этом скриншоте, там 29 сентября 1999 года.
А,
нас решили немножко повеселить, что ли?
Ножки бушек, да, понятно.
Да, следующее. Так, ну все, давайте мы серьезно. Воевать нужно, пишет наш радиослушатель. Далее, что пишут? А почему до сих пор не защищен русский народ Донбасса, и Донбасс не принят в Россию, о каком Асаде речь?
Вот это меня тоже волнует.
Но пока что Донбасс не просился в Россию, и вообще мы выполняем...
Донбасс просился в Россию еще на начальном этапе. Ну,
есть Минский процесс.
Но на самом деле, если бы там никому не помогли, то давно бы уже по улице Артема, центральной города Донецка, ходили бы факельные шествия, а площадь Ленина называлась бы давно площадью Бандеры.
Ну, может быть и так. Отдельный вопрос для совсем другой передачи, которых у нас было немало, я уверен, будет еще в будущем.
Безусловно. Немало тоже. Давайте слушать мнение нашей аудитории. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Да, Владимир, Вологда. Вот у меня один вопрос и к вам. Вот в передаче идет сравнение действий американцев и коалиции в Сирии с действиями наших войск. А вот если в этом объективность, допускаются ли наши корреспонденты, в том числе «Комсомольской правды», в расположении сил коалиции американских, и чтобы объективно так и смотреть, и допускаются ли корреспонденты западных стран в расположении сил российских?
Понятно, но западные корреспонденты американских были у нас на базе, да?
Да, западные корреспонденты были, возили их, мы пытались пробиться на американскую базу, нам сказали, что сейчас к вам выйдет офицер по связям с общественностью, мы простояли около часа на КПП, к нам никто не вышел, собственно, на этом наше общение с американскими военными и закончилось, они радостно улыбаются, когда их фотографируешь, но на контакт профессиональный они не идут.
Хотя Хмеймими действительно возили целыми группами.
Возили целыми группами. В Сирии достаточно либерально относятся к наездам редким западных журналистов туда. Иной раз даже кажется в Министерстве информации, что они к западным журналистам относятся даже галантнее, чем к российским.
Лизаблюдским.
Да, лизаблюдским. Вот
справедливость, как да, в кавычках.
Но при этом на передовой западных журналистов не видно. Их очень много в гостинице Four Seasons, где проживает миссия ООН в Дамаске. Ну вот в местах боевых я их не видел.
Да, ну вот нам пишут, что нужно России создавать коалицию азиатских государств. И еще вот несколько сообщений. Оправдано ли, что мы играем роль сдерживающего фактора? И спрашивают, вот из Твери пришло сообщение, как там Малюль? Но я думаю, что вы просто не успеете уже за оставшиеся там...
Малюль, все хорошо. Малюль потихонечку восстанавливают. Да, она давно освобождена, восстанавливают.
Ну вот и...
По поводу первой части вопроса, если не мы, то кто?
Да. Храни вас Господь, давай... пишут наши радиослушатели, да, и выносит вам свою благодарность за вашу работу. Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин сегодня принимали участие в программе «Национальный вопрос». С вами были Андрей Баранов.
Кирилл Афонин.
«Национальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.